Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей сегодняшней программы. Исполняющий обязанности главы МВД Арсен Аваков заявил о ликвидации подразделения милиции специального назначения «Беркут». За неповиновение полиции в ходе акции протеста против приговора по болотному делу арестованы оппозиционеры Борис Немцов, Илья Яшин и Алексей Навальный. Петербургские экологи представляют сегодня исследование, согласно которому варварская эксплуатация, промышленное освоение южного берега Финского залива приведет к потере этой уникальной территории. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в начале нашей программы о событиях на Украине. Исполняющий обязанности главы МВД Арсен Аваков заявил о ликвидации подразделения милиции специального назначения «Беркут». Роспуск «Беркута» был, в частности, одним из требований митингующих во Львове. Сегодня вечером на сцене Майдана в Киеве, как ожидается, будут представлены общественные деятели, которые должны будут войти в новое правительство страны. Жизнь Украины после Майдана началась с осознания того, что на выборы президента нет денег, а зарубежная финансовая помощь стоит принципиальных политических решений. Международные финансовые институты декларируют готовность дать стране деньги на определенных условиях. То же самое, по сути, предлагает и Россия, ведя речь об очередном пакете, обещанной Путиным и еще Виктору Януковичу финансовой помощи. Украина нуждается в международной поддержке, но против вмешательства в свои дела. Соблюсти подобный баланс будет сложно, особенно в отношениях с Россией. Об этом говорит украинский политолог Виктор Небоженко, с которым побеседовала моя коллега Евгения Назарец.
Прежде всего, кстати, что на Украине очень сильно реагирует, это, в общем-то, не на высказывание Медведева о том, что этот режим не признается или нет, потому что сам Медведев не пользуется популярностью ни у русскоязычного населения, ни вообще у политиков на Украине. И его попытка играть злого следователя, а и Путина сделать добрым, а это не совсем удачно. Поэтому самое большее, это пока на что реагирует сегодня Украина и болезненно, это, конечно же, на очень острые такие профашистские, пропагандистские ролики центрального телевидения с ведущими вот этими типа Леонтьева, типа Киселева, особенно Киселева, который просто оскорбляет и Украину, и этот Майдан, и украинское государство. Так как у нас показывает российское телевидение, в общем-то, практически принимается на всей территории Украины, то это, конечно, очень, ну, это оскорбительно очень. Вот это первый вид явочного такого вмешательства. Он может носит чисто пропагандистский характер, но это задевает большое количество украинцев, не имеющих никакого там отношения ни к Бендере, там, или к происхождению Львова, или там Западной Украине. А просто люди видят, что ну, оскорбляют целую страну и лгут очень цинично. Это обижает многих. Это первое. Второе, конечно, вот это многочисленные десанты из Госдумы, которые сейчас зачастили в Крым, и сейчас, по всей вероятности, появятся и в Луганске, и в Харькове. Но тут прекрасно понимают, что Госдума не является политическим каким-то центром влияния. Все решается в Кремле. И, в общем-то, довольно спокойно смотрят на многочисленные высказывания ярых украинофобов, которые призывают к сепарации и так далее. На самом деле вопрос о сепаратизации отделения восточного региона Украины сильно не стоит, потому что тогда исчезнет так называемая партия регионов. А она, в общем-то, исчезать никуда не хочет. Самый главный вопрос, Путин это прекрасно понимает, ему это объяснил Сурков, что актуализация, поддержка сепаратистских движений на Украине должна будет привести к актуализации проблемы русского народа уже у самой России. А он к этому абсолютно не готов. Вы знаете, как он относится к русским националистам. Конечно же, появятся какие-то спецслужбы, говорят о том, что тут были и российские ОМОНовцы, и стрелки, и ГРУ, так, естественно, такие люди появятся и в Крыму, и в Восточной Украине. Но я не думаю, что они возьмут на себя какую-то активную роль. Так что говорить пока о реальном влиянии России на украинские дела нужно с большой осторожностью.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал обращение к украинским властям. Он советует обратить внимание на обстановку в Крыму, которую, по его мнению, пытается дестабилизировать Россия. Михаил Саакашвили проводит параллели с Абхазией и Южной Осетией, где дело дошло до вооруженного конфликта между Россией и Грузией. Серьезно ли приняли обращение Саакашвили на Украине?
Пока нет, потому что повторить Абхазию уже просто невозможно, это было один раз. А второе, это же будет больно похоже, знаете, как нападение Ирака на Кувейт. То есть огромная Россия против слабой, маленькой и малозащищенной Украины. У нас нет агрессивного Саакашвили, который, в общем-то, дал себя спровоцировать, вы же не забывайте его роль, тоже достаточно серьезно в российско-грузинской войне 2008 года. Я не думаю, что Украина такие вещи будет делать. А то, что раздаются паспорта, ну так это делают и румыны, это делают и поляки, понимаете, это делают венгры. И это большая проблема для Украины. Государства, которые рядом с Украиной, так сказать, которые граничат с Украиной, они, в общем-то, пытаются свое влияние оказать. И так же делают румыны, повторяю, так и делают венгры, так и делают поляки, так и делают россияне. Поэтому это общая проблема. Пока нету новой организации, которая бы заменила как политический субъект партии регионов, Россия не имеет серьезных политических инструментов, я повторяю, политических, а не в виде террористических групп, которые постреляют в Крыму или сделают провокацию где-нибудь в Харькове, а потом выйдут назад в Россию. Если мы говорим про публичное влияние, то России пока не на кого здесь опереться, потому что партии региона оставляют после себя выжженную землю. Тут нет людей, которые могли бы свою точку зрения при партии региона защищать. Хороший пример вам крымская автономные и сепаратистские организации русскоязычные, которые были полностью практически уничтожены партией региона за последние 3 года. Впервые они себя проявили только после победы Майдана, что это тоже очень характерно.
В соответствии с логикой, кто платит, тот заказывает музыку, Украине, видимо, придется делать выбор. Когда Россия на бюджетные деньги купила украинские гособлигации, Путин называл это первым траншем финансовой помощи. А сторонники Евромайдана в России, на самой Украине и на Западе называли это усилением российского экономического и политического влияния на Украине. Теперь вот МВФ, Евросоюз тоже предлагают финансовую помощь, тоже на определенных условиях. Украина будет выбирать, у кого взять деньги.
Конечно же, МВФ нам ближе, потому что тем самым мы делаем шаг ближе к Европейскому Союзу. И если мы делаем какой-то шаг к Европейскому Союзу, мы получаем больше деньги от МВФ. Вот и вся история. А с Россией у нас другая проблема. С одной стороны, мы неожиданно узнали, перед Вильнюсом нам сообщил президент Путин о том, что Украина в разных формах должна, что Россия имеет собственности, и Украина набрала кредитов у России на 30 миллиардов. Для нас это совершенно неожиданно было. Но ни президент Янукович, ни Азаров не подтвердил и не опроверг это заявление Путина. То есть можете себе представить, если действительно такие долги, пусть и частные компании, имеет Украина перед Россией. Конечно же, это способ давления. Но самый большой камень преткновения это будут вот эти 3 миллиарда, которые, грубо говоря, украдены предыдущей властью, поделены премьер-министром, президентом. И в этом, скорее, проблема неудачного банкира Путина, который дал людям деньги, а они так и не дошли до украинского бюджета. То есть это форма влияния была, но это влияние скорее не имело эффекта, потому что очень низкая группа людей поделила эти деньги.
Это было мнение украинского политолога Виктора Небоженко. С ним беседовала моя коллега Евгения Назарец. О том, что сейчас происходит на Украине, в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Он сейчас на связи с нашей студией. Владимир, добрый день. Вот как я уже упоминала в ходе программы, сегодня вечером должно состояться так называемое «Народное вече», в ходе которого, как ожидается, будут представлены те общественные деятели, которые должны будут предположительно войти в новое украинское правительство. Кто эти люди? Есть ли какие-то предположения? Что уже известно об этих кандидатах в новый кабинет министров?
Здравствуйте, Светлана. Действительно, главным событием дня, очевидно, станет народное вече на Майдане. Гражданские активисты могут получить 1/3 министерских кресел. И вот этот вопрос будет обсуждаться на вече. Там будет фактически утвержден, назван состав правительства народного доверия. Уже известно, что Министерство культуры предложено возглавить «Голосу Майдана», ведущему митингов, актеру Евгению Нищуку. Министерство молодежи и спорта может возглавить один из лидеров «Автомайдана» Дмитрий Булатов, который накануне вернулся из Германии в Украину после лечения. Ну а врач Ольга Богомолец, спасавшая раненых, может стать министром здравоохранения. Кроме того, известно, что Министерство иностранных дел может возглавить депутат от «Батьковщины» Леся Арабец. Она также спасала раненых, выносила их с поля боя. Вот эти и многие другие кандидатуры – обсуждали вечером накануне на Совете Майдана. В этом Совете принимала участие и экс-премьер-министр Юлия Тимошенко. И она, кстати, заявила, что активисты Майдана должны получить большинство министерских кресел. Но в партии «Батьковщина», в партии Юлии Тимошенко неоднозначно восприняли предложение своего лидера. Однопартийцы Тимошенко считают, что сейчас стране нужны скорее антикризисные менеджеры, и если заполнить правительство общественными активистами, то оно не будет эффективным. Но следует также сказать, что в Верховной Раде уже фактически приблизились к формированию правящей коалиции. Известно, что в нее войдет бывшая оппозиционная тройка. Это «Батьковщина», «Удар» и «Свобода». В нее также планируют войти две депутатские группы. Группа «Экономическое развитие» во главе с бывшим членом фракции партии регионов Анатолием Кинохом и «Суверенная Европейская Украина». Эта группа создана по инициативе внефракционных депутатов Игоря Еремеева и Владимира Литвина. Предполагается, что под коалиционным соглашением поставят подписи не менее 240 депутатов, и официально в коалицию и состав правительства утвердят на заседании Верховной Рады уже в четверг, 27 февраля.
Владимир, еще такая важная тема – это происходящее сейчас в Крыму. Насколько я знаю, у здания крымского парламента в Симферополе со вчерашнего дня проходит бессрочная акция протеста противников Майдана, противников новых украинских властей и, возможно, будущего кабинета министров. Что сейчас происходит в Крыму? Насколько там стабильна ситуация и что говорят политологи, эксперты, обозреватели о действительных возможностях отделения Крыма из состава Украины?
Светлана, украинские власти, новые украинские власти внимательно следят сейчас за развитием ситуации в Крыму. Буквально менее чем через 2 часа Верховный Совет Автономии должен собраться на внеочередную сессию. В порядке дня этой сессии, в частности, рассмотрение вопросов об отставке правительства Анатолия Могилева и ряд кадровых еще вопросов. Какие другие будут рассматривать вопросы, пока не сообщается. Но действительно, у стен крымского парламента ожидается многотысячный митинг с требованием проведения референдума о статусе полуострова. Ну вот буквально несколько минут назад бывший глава крымского парламента, бывший лидер крымских коммунистов Леонид Грач на своей странице Facebook написал, что лидеры пророссийских организаций в лице Сергея Цекова и Сергея Аксенова решили, цитирую дальше, сделать из внеочередной сессии кровавую мясорубку и зазывают крымчан на провокационную сходку, якобы в поддержке русской идеи. В Киеве призывают Россию не обострять политическую ситуацию в Крыму. С такими же призывом новые украинские власти обратились и к властям автономии. Ну, хочу сказать еще, что вчера ряд украинских каналов показывали кадры, на которых видно, что из базы Черноморского флота, российского Черноморского флота в Крыму направляются грузовики, машины с военными. Вот несколько из них, по крайней мере, две машины прибыли в один из военных санаториев на территории Ялты, и прибыли они с оружием, с автоматами Калашникова.
Владимир, сегодня еще поступила информация о том, что планируется распустить «Беркут». Это уже состоявшееся событие, либо это только заявление о том, что это специальное подразделение милиции будет распущено?
Да, Светлана, вот такое заявление сделал исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков о ликвидации этого спецподразделения «Беркут». В него входит примерно 4000 сотрудников этого спецподразделения. Однако очевидно, что окончательно, пока рано об этом говорить, окончательное решение по этому должна принять Верховная Рада. Вот мы также знаем, что из киевских частей сбежали 2 дня назад, по крайней мере, около 40 беркутовцев с оружием. И сейчас вот звучат призывы к новой власти навести порядок в Киеве и регионах Украины. Непонятно, кто будет наводить этот порядок, если будут распущены вот не только «Беркут», а звучат предложения распустить и милицию. Дело в том, что вот в последние дни участились случаи грабежей и случаи мародерства. Очень много людей сейчас в касках и с битами или с оружием выставляют свои блокпосты на дорогах, проверяют машины, захватывают обстреливают и даже жгут дома бежавших чиновников. Но при этом вот эти люди, как выясняется, не всегда имеют отношение к самообороне Майдана. Это некие самозванцы просто. И очень много появилось так называемых неуправляемых людей. Буквально вот недавно показывали украинские телеканалы, как в Ровно глава местного отделения правого сектора Александр Музыченко пришел на сессию областного совета с автоматом Калашникова и потребовал запретить партию коммунистов и партию регионов и заставить членов этих политических сил купить квартиры семьям убитых на Майдане.
Спасибо, Владимир. В прямом эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Мы еще вернемся к теме происходящего на Украине в ходе нашего сегодняшнего эфира.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте Ютьюб или отыщите кнопку Ютьюб на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к российским новостям. Во вторник вечером за неповиновение полиции в ходе акции протеста против приговора по болотному делу, которое состоялось в понедельник в районе Манежной площади, были арестованы оппозиционеры Борис Немцов, Илья Яшин и Алексей Навальный. Яшин и Немцов получили по 10 суток административного ареста. Навального арестовали на 7 суток. Ну а сегодня Люблинский суд Москвы приступит к рассмотрению по существу иска о защите чести и достоинства Фонда развития гражданского общества к Алексею же Навальному. Осенью суд приговорил Навального к 5 годам условно по так называемому делу Киров-Леса. В какой момент условный срок Навального может превратиться в реальный? Об этом в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет мой коллега Марк Крутов. Марк, добрый день. Вот по каким статьям, то есть какие еще правонарушения нужно совершить Навальному, чтобы все-таки попасть в тюрьму?
Добрый день, Светлана, добрый день всем слушателям «Радио Свобода». Ну вот вы начали с этого иска о защите чести и достоинства. Сразу скажу, что он никак на условный срок Навального повлиять не может. Это просто гражданское дело. И даже если иск против Навального будет удовлетворен, он на замену условного наказания реальным никак не повлияет. А вот задержание и административный арест, то есть административное правонарушение, сопротивление сотрудникам полиции может повлиять. Действительно, 18 июля 2013 года, как мы все помним, Навальный был осужден на 5 лет колонии по делу Киров-Леса, но 16 октября того же года наказание было заменено на условное, и Навальный практически как триумфатор вернулся в Москву. Что такое условное наказание? Если суд считает, что исправление осужденного может быть достигнуто без реального отбывания наказания, ему устанавливается испытательный срок, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление. В случае Навального это те самые 5 лет. Если в течение испытательного срока осужденный уклоняется от контроля и исполнения возложенных на него обязанностей, а также совершает правонарушение или преступление, условное осуждение может быть отменено, после чего назначенное наказание начнет исполняться реально. Как говорится в части 3 статьи 74 Уголовного кодекса России, для отмены условного осуждения необходима систематичность нарушений в совокупности общественного порядка и возложенных судом обязанностей или систематичность указанных нарушений по отдельности. Ну, про возложенные судом обязанности мы пока забудем. Это необходимость регулярно отмечаться в полиции, обязанность не покидать место жительства. Как мы знаем, у Навального были даже проблемы с выездом в Московскую область, но эти проблемы разрешились. В общем, условия приговора Навальный четко соблюдает. А вот на систематических нарушениях общественного порядка остановимся подробнее. Под систематическим нарушением понимается совершение условно осужденным в течение одного года двух и более нарушений общественного порядка. Например, мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в неположенном месте, ну и, конечно, сопротивление полиции тоже. За эти правонарушения осужденный должен быть привлечен к административной ответственности. Навальный был привлечен к такой ответственности накануне, когда получил 7 суток ареста. То есть с момента осуждения Навального Тверским судом во вторник пошел как раз отчет года, в течение которого любое совершенное им административное правонарушение может повлечь замену условного срока на реальный. Но в этой стройной, на первый взгляд, системе есть, конечно, место и человеческому фактору. Во-первых, замена условного наказания на реальное не происходит автоматически. Дело в том, что уголовно-исполнительная инспекция – это орган, который уполномочен следить за поведением условно осужденного. Уголовно-исполнительная инспекция должна сперва обратиться с соответствующим ходатайством в суд, и лишь суд выносит решение об отправке условно осужденного в места лишения свободы. Во-вторых, инспекция может, но не обязана обращаться в суд с таким ходатайством. То есть все зависит от того, как инспектор оценит тяжесть совершенных условно осужденным административных правонарушений. Ну, например, даже если Навальный 4 раза за ближайший год будет оштрафован за превышение скорости, его срок может и остаться условным. Но если он совершит более тяжкое административное правонарушение, например, снова будет оштрафован за участие в несанкционированной акции или получит административный арест за сопротивление полицейскому, то его отправят в колонию, если так решит инспектор, повторюсь. Здесь все формально зависит от мнения уголовно-исполнительной инспекции, то есть отмене конкретных людей, а потом еще отмене суда, который тоже может уголовно-исполнительной инспекции отказать в ходатайстве о замене условного срока реальным. Так что, в общем, если все это суммировать, то даже если Алексей Навальный в течение ближайшего года, отчет которого пошел со вчерашнего дня, совершит какое-то еще административное нарушение, это вовсе не означает, что его условное наказание будет заменено реальным.
Ну вот по вашим личным ощущениям, Марк, есть ли под вчерашним арестом Навального подоплека к тому, чтобы все-таки посадить его в тюрьму рано или поздно в течение этого года?
Ну, вы знаете, Светлана, я не эксперт, но мне кажется, нет, об этом нельзя говорить в ситуации, когда в центре Москвы было задержано более 400 человек, среди которых вполне вероятно были и другие условно осужденные, среди которых были депутаты, политики, Борис Немцов, например, которого вообще было две версии, могут ли его присудить ему административный арест в связи с тем, что он является действующим депутатом Ярославской областной думы и распространяется ли на него депутатская неприкосновенность, но было две версии у адвокатов, адвокат Вадима Прохорова, который защищал интересы Немцова вчера в том же Тверском суде. По одной версии его неприкосновенность действует только на территории Ярославской области, где он является депутатом, по другой версии на территории всей России. Ну вот, как мы видим, по факту судья решил, что действует вариант первый. То есть, если бы Немцов сопротивлялся полицейским в Ярославле, да, его бы не арестовали. А в Москве его арестовали и дали ему 10 суток ареста.
Спасибо большое, Марк, за пояснение о том, при каких обстоятельствах теперь условное наказание Алексея Навального может превратиться в реальное, рассказывал мой коллега Марк Крутов. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Переживет ли самая популярная виртуальная валюта биткоин крах крупнейшей биржи, на которой торгуется электронная валюта? Судьба биткоина оказалась под вопросом во вторник, после того, как днем раньше прекратились торги на базирующейся в Японии бирже Mt. Gox, и стало известно о том, что биржа потеряла несколько сотен денежных единиц, оцениваемых в 400 миллионов долларов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
До понедельника виртуальная валюта биткоин преподносилась ее пропонентами как идеальный инструмент ведения расчетов в будущем прекрасном мире. Рожденная под покровом тайны некими математическими гениями или гением, эта виртуальная денежная единица, не подверженная манипуляциям со стороны центральных банков и правительств, не поддающаяся подделке, функционирующая вне банковской системы, потенциально предлагает такие выгоды, что ее биржевая стоимость за два года поднималась от 30 центов до 1100 долларов. Кое-кто даже заговорил о биткоин как о беспроигрышном объекте инвестиций. Во вторник многие из этих мифов, по-видимому, были развеяны. Выяснилось, что Mt. Gox, самая крупная электронная биржа биткоин, на которой клиенты покупали и держали свои виртуальные денежные единицы, неизвестно как потеряла 744 тысячи биткоин, рыночная стоимость которых составляла около 400 миллионов долларов. Соответственно, потеряли свои деньги все те, кто держал биткоин на этой бирже. Но это, что называется, щадящая интерпретация краха биржи. Критики указывают на признаки того, что биржа, возможно, функционировала как финансовая пирамида. И клиентам Mt. Gox, скорее всего, придется смириться с потерей денег, поскольку в мире виртуальной валюты никто ничего никому не гарантирует. Такова расплата за право ведения анонимных финансовых операций. В большинстве стран действие, продажа и обмен биткоин не регулируется государственными службами. Японские власти объявили, например, о том, что они не будут проводить расследование, поскольку почти невозможно выявить реальные имена участников электронных обменов. Клиенты вели операции на бирже под псевдонимами. Что, собственно, представляет собой биткоин? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института в Калифорнии Михаилу Бернштаму.
Биткоин – это виртуальная валюта. Физически она не существует. Существуют коды компьютерные. Один код находится в открытом доступе. Это публичный код. И каждый человек, заплатив деньги в долларах или в другой валюте, может получить частный код. И этот частный код делает его собственником того или иного количества биткоинов по существующему обменному курсу. Это компьютерная валюта, которая существует в виде компьютерных кодов и цифр на центральной бирже.
Но крах биржи в Японии, судя по всему, поставил вопрос ребром. Может ли существовать валюта, за которой ничего не стоит?
За валютой должно что-то стоять, и существует как бы два способа существования валюты. Либо это некие вещественные предметы, которые имеют собственную ценность. Там в Древней Греции быки были валютой, в лагерях перемещенных лиц сигареты были валютой, золото, к которому привязаны бумажные деньги. Либо стоит вызывающий доверие центральной банки, правительства той или иной страны, тогда может существовать бумажная валюта. За биткоинами не стоит ничего, и поэтому как раз многие сомневаются, что такого рода частная валюта может существовать.
Профессор, сегодня Los Angeles Times пишет о том, что биткоин оказался на грани коллапса. Ваше предсказание?
Будущее биткоина неопределенно. Все зависит от того, насколько обеспечена компьютерная безопасность. Когда эта валюта появилась в 2009 году, она сначала не прививалась первые месяцы именно потому, что там в кодах были ошибки, и вдруг начали выпускать какие-то невероятные совершенно количества этой валюты. Потом это дело центральная сеть и создатели биткоина, отцы-основатели это дело закрыли и создали новый код. Но в случае того, что посреднические биржи могут вдруг оказаться банкротами, не возвращают эти биткоины, не обменивают их на доллары и на другие деньги, если значительное количество пропадет, то эта валюта может рухнуть.
То есть можно предположить, что гигантский рост стоимости биткоин, скорее всего, спекулятивный. Это результат рискованных биржевых игр.
Возможные очень сильные колебания от 30 центов до 300 долларов, потом назад до 50 долларов за биткоин, потом вверх до 1100 долларов, потом вниз до 500 долларов. Я вам называю реальные цифры, как это происходило. Это, конечно, показывает, что такая валюта нестабильна, и в силу своей нестабильности она не может быть средством накопления. Никто не будет держать долгосрочно свои сбережения в биткоинах. А особенность любой валюты, что кроме того, что она является платежным средством, она должна быть еще средством накопления, иначе никто деньги в ней не держит. Поэтому биткоин может быть в настоящее время, в лучшем случае, краткосрочным платежным средством.
Таков прогноз будущего биткоин, ныне главной виртуальной валюты мира, профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве 12:30. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
Московский городской суд сегодня продолжает слушание по делу лидеров движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Их обвиняют в организации беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года и в попытке устроить аналогичные действия в других городах России. Ни Удальцов, ни Развожаев вины не признают. Верховный совет Крыма сегодня обсудит политическую ситуацию в регионе после смены власти в стране. У здания крымского парламента в Симферополе со вчерашнего дня проходит бессрочная акция протеста противников новой украинской власти. Участники акции требуют также восстановить Конституцию Крыма в редакции 92-го года, согласно которой полномочия республики были значительно шире, а также провести референдум о статусе автономной республики в составе Украины в качестве независимого государства или в составе России. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал указ о расформировании милицейского спецназа «Беркут». Подробности Аваков пообещал сообщить сегодня на специальном брифинге. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Украина не должна становиться ареной противоборства между Востоком и Западом. По его мнению, Украина находится в переходном состоянии, ее народ в настоящее время выбирает свое будущее. Керри выступил во вторник в Вашингтоне после переговоров с главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом. Московский журналист Дмитрий Шульгин Шульгин, работающий в одном из журналов издательского дома «Бурда», уволен после публикации поста в Facebook о реакции россиян на события на Украине. Шульгин, в частности, написал, что единицы из миллионов русских сейчас поднимают голос в пользу своих украинских братьев. Нападающий сборной России в профессиональном хоккейном клубе и профессионального хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин принес извинения за неудачное выступление российских хоккеистов на зимних Олимпийских играх в Сочи. «Я хочу попросить прощения у болельщиков, потому что это была выпадающая раз в жизни возможность представить страну на Олимпиаде. Мы не смогли добиться результата и не смогли завоевать медали», сказал Овечкин, беседуя с журналистами в Вашингтоне, где он приступил к тренировкам со своей командой. И о валюте. Доллар сегодня стоит 35 рублей 56 копеек, евро 48 рублей 86 копеек. Продолжается программа «Свобода в полдень», и сейчас мы вновь возвращаемся к событиям на Украине. Беспокойство в социальных сетях и в медийном пространстве вызвало новость о том, что Верховная Рада Украины поддержала проект закона о признании утратившим силу закона Украины об основах государственной языковой политики. Глава фракции «Батьковщина» Верховной Раде Арсений Яценюк заявил, что отмена закона не повлияет на права русскоязычного населения. Однако и в самой Украине, за ее рубежами, это решение считают поспешным и несвоевременным. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Отменив закон об основах государственной языковой политики 2012 года, украинский парламент вернул страну к закону 1989 года, принятому еще в УССР. Киевский писатель и издатель Виталий Капранов отмечает парадоксальность того, что документ, принятый еще в Советской Республике, оказался более созвучным сегодняшнему дню, нежели тот закон, который был принят в независимой Украине два года назад. Хотя, как считает Капранов, Украине нужен закон о языке, но взвешенный, грамотный и учитывающий особенности регионов страны.
Поскольку закон Кивалова-Колесниченко был абсолютно идиотский, бумажный и невыполнимый в принципе, то, конечно, отмена этого закона ровно ничего не решает, ничего не изменяет. Единственное, что она поменяла, это теперь меньше станет рекламы на иностранных языках на улицах городов. Вот это единственное. А в обычной языковой жизни этот закон не работал, потому что на его исполнение не было денег. Как говорят депутаты, надо было всего-навсего 15 миллиардов. Ну, сами понимаете, что когда деньги крадутся такими масштабами, то 15 миллиардов на такие глупости никто не будет тратить. Поэтому закон был пустой. Его отменили или не отменили, значения никакого это не имело. Ну, кроме, конечно, политического, потому что это дало возможность спекулировать опять на языковой теме. Украине действительно нужен закон нормальный языковый. Мы в свое время предлагали взять за основу российский закон про языки, грубо говоря, перевести его на украинский язык и принять, хотя он, на наш взгляд, он очень жесткий, но тем не менее это снимет напряжение с нашим северным соседом, хотя вот лично мы придерживаемся концепции языковой гораздо более либеральной, чем в России. Каждый человек обязан знать родной язык. Это его обязанность перед своим народом, перед своей семьей. И каждый человек обязан знать государственный язык. Это его обязанность перед государством, гражданином, которого он является. Вот такой простой абсолютно тезис. На самом деле очень глубокий, и он исчерпывает вообще любую языковую проблему. Потому что если в ответ на крики «вот, нам запрещают, то все», ты говоришь: «ребята, наоборот, не только не запрещают, вас обязывают знать. Если ты гагауз, ты должен знать гагаузский язык. Если ты крымский татарин, то какого черта ты говоришь по-русски? Ты говори по-крымско-татарски. Это твой родной язык. Если ты русский, ты должен знать русский язык, безусловно. Но все мы вместе должны знать государственный язык, который позволяет нам, во-первых, свободно общаться между собой, а во-вторых, есть матрицы для существования, скорее, нации. То есть это тот цемент, который закрепляет информационное пространство и делает из него информационную державу.
Отмену языкового закона 2012 года считает поспешной и непродуманной руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко. По его мнению, этот шаг украинских парламентариев можно объяснить лишь эмоциональным состоянием и желанием изменить то, что было при прежней власти. Впрочем, по мнению Мироненко, много абсурдных решений, связанных с языком, принимала и администрация Виктора Ющенко.
В этом эмоциональном каком-то состоянии после после всего, что случилось в Украине, и от роли, которую, как я думаю, они считают, в Киеве сыграла российская администрация, которую они почему-то не очень различают, так сказать, от России вообще, она могла их подвигнуть вот на подобный шаг. Я думаю, что это шаг в неправильном направлении. Кстати, насколько я слышал, по-моему, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе тоже оценила это как шаг эмоциональный, к которому, видимо, придется возвращаться. Но дело в том, что в Украине я-то вообще смотрю на вот эти события, которые произошли, как следствие не только ошибок администрации Януковича, но отчасти и как следствие ошибок предыдущей администрации Виктора Ющенко. То есть сначала министр культуры Вакарчук довел, по-моему, до абсурда вот это стремление к ускорению процессов украинского языка в жизни, в общественной, политической, какой угодно. Реакция на это была вот в законе, который был принят потом по инициативе Колесниченко, который как бы ситуацию отводил в другую сторону. Ну и, как мне казалось, что как раз вот в этой последней редакции закона о языках была найдена достаточно правильная формула о том, что все-таки в той ситуации, как она есть сегодня, вот в том национальном составе и в политическом состоянии Украины, которая есть сегодня, лучше все-таки этот вопрос отдать на рассмотрение местных областных администраций Автономной Республики Крым. Поэтому я боюсь, что сейчас в целом вот будет принято целый ряд таких очень решений, как бы эмоциональных, на волне, в эйфории, так сказать, от того, что произошло, которые потом придется корректировать. Это, по-моему, одно из тех решений. Потому что я понимаю значение украинского языка, я понимаю желание, значит, все-таки, чтобы этот язык развивался активнее в Украине, но нужно соотносить это с политическими реальностями, с культурными реальностями Украины. Я думаю, худшее, что сейчас может сделать победитель, каким-то образом поселить в души своих сограждан, живущих в восточных и южных регионах или принадлежащих к русской культуре, русских или русскоговорящих, поселить в их души какое-то опасение, страх, сомнение по поводу соблюдения их прав.
В российской власти изменение закона о языке на Украине тут же восприняли как нарушение прав русскоязычных граждан. Но характерно, что в самой Украине поспешное решение депутатов Верховной Рады отменить закон о языке 2012 года вызвало такую же негативную реакцию. 25 февраля в защиту русского языка выступила львовская интеллигенция. Обращение к руководству страны подписали известные диссиденты и писатели Игорь Калинец, Юрий Шухевич, Мирослав Маринович и другие. В нем, в частности, говорится: «Мы требуем от Верховной Рады, вновь назначенных членов правительства и исполняющего обязанности президента Украины, проводить взвешенную культурную и языковую политику». Известное львовское издательство «Видавництво Старого Лева» впервые за 11 лет своего существования будет издавать книгу на русском языке. В интервью «Радио Свобода» главный редактор издательства Марьяна Савка отметила, что таким образом она и ее коллеги высказывают свой гражданский протест против решения украинского парламента.
Я абсолютно не защищаю закон Кивалова-Колесниченко и абсолютно убеждена в том, что это неправильный закон. И он тогда, когда принимался, в нашем обществе был очень остро воспринят, и это было такое навязывание этого закона. Я была среди организаторов марафона на поддержку украинского языка. И я до сих пор считаю, что украинский язык, как государственный язык, ненадлежащим образом в Украине и представлен, и честно. Но ситуация, которая сложилась сейчас, после событий, я считаю, не как политик, поскольку я не политик, не идеолог, просто как обычный человек, я считаю, что это абсолютно не своевременно. Мы люди на своем человеческом уровне находим значительно больше вариантов развязок, значительно меньшей кровью. И мы хотели бы, чтобы политики слушали общество. Сейчас это было поспешно и преждевременно. Такие важные законы или, скажем, такую резкую ликвидацию надо обсуждать с обществом, обсуждать, вести диалог и только после этого диалога принимать уравновешенные, взвешенные решения. Я считаю, что люди, которые разговаривают на разных языках, это люди одного народа. мы между собой, мы не делим наших друзей на русскоязычных и украиноязычных, потому что это наши друзья, это просто хорошие люди. И я бы очень хотела, чтобы к нам прислушивались политики и не спекулировали на этой теме.
Отмена Верховной Рады закона о языках 2012 года уже вызвала международную реакцию. Поспешность отмены закона осудили представители Болгарии, Румынии и Греции. Представители европейских стран намерены обсудить эту тему с новым украинским правительством, так как в вопросе о языке речь идет об обязательствах, взятых Украиной перед Советом Европы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение украинской темы послушаем, как жители Тюмени ответили на вопрос, почему Рада отправила в отставку Януковича. С ними беседовал корреспондент Радио Свобода Максим Кольцов.
Янукович допустил то, что начали просто разваливать страну, разграбливать, портить имущество, просто анархия. Не справился человек с данной ситуацией, безвольствовал, не поставил, так сказать, себя с мужской стороны. Но это привело к бесчинствам, к смерти.
Его выгнали за то, что он на последнем этапе пошел к Москве, когда все деньги отказали, тогда он пришел дать.
За то, что он их, наверное, обокрал.
Ну, потому что он не проявил своей воли, как президент. Не приостановил кровопролитие, потому что невластный президент.
Непонятки у него получились. Ни туда, ни сюда. Прислушивался и к Путину, а может и к Западу прислушивался.
Там очень народ уже довели до предела. Да, уже они лучше нас раньше жили, а сейчас уже совсем плохо живут. И у меня там родственники живут, они очень жалуются, что им там вообще не дают жить. Невозможно простому народу жить.
Ну, потому что он не оправдал возможности, которые ждали от него украинцы. Ну, и я думаю, что и Юлия Тимошенко тоже не претендент. Она тоже не, ну, как сказать, она тоже не оправдает доверие людей.
Так жители Тюмени отвечали на вопрос, почему Верховная Рада отправила в отставку Януковича. С ними беседовал корреспондент Радио Свобода Максим Кольцов. Сейчас возвращаемся к российским темам. Петербургские экологи представляют сегодня исследование, результаты которого говорят о том, что из-за варварского промышленного освоения южного берега Финского залива эта уникальная территория может быть потеряна. Выводы экологов изложены в брошюре под названием «Наш берег». С подробностями корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В брошюре, выпущенной экологической организацией «Зеленый мир» о южном береге Финского залива, говорится как о национальном достоянии России, поскольку это источник возобновляемых, то есть неисчерпаемых природных ресурсов и место традиционного уклада жизни, находящегося в равновесии с природой. Капурская и Лужская губа являются местом нереста салаки, главного промыслового вида в восточной части Балтики. В реках Луга, Хаваловка, Систа, Воронка, Каваш нерестят промысловые корюшка, минога, а также балтийский лосось, находящийся под защитой как исчезающий вид. Коренное население побережья, русские и финно-угорские народы столетия занимались рыболовством, пишут экологи. Они говорят также о природном чуде, возобновляемой геотермальной энергии. Источником ее является мощная тепловая аномалия, которая тянется вдоль берега на многие десятки километров. Но подземное море, практически неисчерпаемый источник возобновляемой энергии, сейчас никак не используется. Всего 25 лет назад на южном берегу залива от стрельной до Нарвской губы промышляли полтора десятка рыболовецких бригад. Каждый месяц из пойманной ими рыбы делалось по 5 миллионов банок рыбных консервов. В Ленинград и на экспорт поставлялись десятки тонн свежей и копченой рыбы. Сейчас рыболовецкий колхоз закрыт. Благодаря строительству портов в Лужской губе со дна поднимаются радиоактивные чернобыльские отложения. Уничтожаются нерестилища, загрязняется планктон и рыба. Исчезновение рыболовецкого промысла означает разрушение традиционного уклада малых народов и жоры и води, которых не смог защитить российский закон о малочисленных народах, говорит руководитель организации «Зеленый мир» Олег Бодров.
2014
2014 год объявлен президентами России, Финляндии и Эстонии годом Финского залива. На южном берегу Финского залива находятся 4 особо охраняемых природных территории. За последние 30 лет ситуация радикально изменилась. Все эти территории подвергаются попыткам бизнес-освоения. В районе заказника Кургольский возник порт. Рядом сейчас планируется построить город на 30 тысяч жителей. Через сам заказник Кургольский решили провести газопровод Nord Stream. Существует 3 варианта возможной прокладки. Пару лет назад правительство Ленинградской области продали по цене однокомнатной квартиры в Петербурге в аренду лесозаготовительной компании весь лес, который находится в заказнике Кургольский.
В районе поселка Вистина, где издавна жили ингерманландцы, намечено строительство грузового аэропорта, карбамидного завода и других объектов, связанных с портом Усть-Луга. Все это разрушает уклад жизни коренных малых народов.
Когда говорится, что России нужны порты, России нужно экспортировать минеральные ресурсы, таким образом фактически утверждается, что те люди, которые здесь всегда жили, это граждане России, они становятся барьером на пути создания вот этих экспортных поставок, создания вот этой инфраструктуры. При этом эти люди воспринимаются как некий социальный мусор, мешающий развитию какой-то там России, которая, видимо, находится в Москве или в Петербурге. Возникает трагичная ситуация.
Слова Олега Бодрова подтверждает жительница Вистина Евгения Баула. Ей, например, интересно, как идет строительство порта.
Есть ли вообще конечная точка застройки? По плану это идет? Или сегодня пришел один инвестор, говорит, давайте я построю здесь один терминал, там завод или еще что-нибудь, завтра придет другой. Просто получается оставлены куски земли под то, что кто-то придет. Но так же нельзя делать. Надо же как-то просчитывать нагрузку на территорию. Если это строительство в масштабах страны, где-то же должен быть человек, который за всем этим следит, или не должен быть.
Кроме проблем деревень, на которые наваливается огромная тяжесть промышленной зоны, есть еще проблема соснового бора и его ядерных объектов, но она заслуживает отдельного большого разговора. Сейчас «Зеленый мир» вместе с местными жителями активно выступает против строительства первого в России пункта захоронения радиоактивных отходов. Люди боятся, что отходы к ним будут свозить со всей России и из-за рубежа. А эколога Александра Сенатрусова беспокоит судьба другой части южного берега Финского залива, 50 километров от соснового бора до дамбы.
Здесь долгое время погранзона, вмешательство человека было минимальным. Этот кусок берега представляет собой тайгу. И сейчас мы стоим на перепутье. Какова будет судьба длинной лесной природы? Какие финансовые группы и хищники придут к нам? Мы видим судьбу северного берега, где вся территория стала частной собственностью. Берег перезаполнен и перестает быть живой природой. А мы имеем небольшое по плотности население, благодатное южное течение. Мы должны бы стать были заменой для Петербурга, Прибалтики и утраченных территорий отдыха Палангой. Но именно в эти годы, в эти месяцы происходит решение судьбы нашего берега. Проявилось несколько финансовых групп, которые видят саму кромку берега как зону застройки высотными строениями и зданиями элитной продажи и получения максимального дохода от строительной деятельности.
Александр Сенатрусов считает, что южный берег Финского залива нужно отдать в федеральное управление как территорию, имеющую ценность для всей страны. Экологи «Зеленого мира» предлагают создать общественный совет южного берега Финского залива как механизм учета интересов жителей, бизнеса и власти, как площадку согласования интересов 3 секторов общества, которая должна обеспечить сбалансированное развитие этой территории. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну и завершение программы «Свобода в полдень» – рубрика «Книжный шкаф». В Петербурге прошла презентация новой книги стихов Лиды Юсуповой «Ритуал C4». Лида Юсупова живет в Белизе. Об этой экзотической стране, находящейся рядом с Мексикой и Гватемалой, Лиду Юсупову расспрашивал мой коллега Дмитрий Волчек.
Я знаю.
И в первую очередь то, что это древняя земля индейцев майя, и в джунглях, возможно, прячутся еще неизвестные города, дворцы и пирамиды. Но в отличие от Юкатана или соседней Гватемалы, открытых известных памятников эпохи майя ведь совсем немного, да?
Да, хотя достаточно, я думаю, потому что Белиз все-таки маленькая страна. Но, конечно, там много даже на нашем маленьком острове, ну не таком и маленьком, но все-таки небольшом острове, есть где-то скрытые пирамиды, да, потому что в Белизе проживало где-то 1 000 000 человек когда-то.
А что это за остров?
Остров называется Амбергис. И он когда-то был частью Юкатана, но 500 лет назад майя прорыли канал, и он превратился в остров.
Лида, в Белизе есть литература, есть поэзия?
Да, в Белизе поэзия есть, но я знаю одного поэта, который, я думаю, мне просто он нравится как поэт. Его зовут, если перевести на русский, у него несколько имен. Мне кажется, никак не можно остановиться на одном имени. Одно из его имен — это бессмысленный. Senseless, или бесчувственно можно перевести. Но я думаю, в Белизе поэзия больше выражается в музыке, в рэпе, в пунта-музыке. Пунта-музыка — это вообще белизская гарифона-музыка. То есть там поэзия больше такая музыкальная. Как бы.
У вас много друзей в Белизе?
В Белизе все друзья. Все друзья друг друга. Поэтому я могу сказать, что у меня много друзей. У меня, может быть, 2-3 близких друга. В Белизе люди очень открытые, и все время все очень близки друг к другу, поэтому все время случается что-то. Вся жизнь Белизы — это какое-то взаимодействие людей, это конфликты, это любовь, это секс. Очень мало ненависти на самом деле, хотя преступность, особенно в Белизе, это довольно высокая. Самое любимое стихотворение, оно как бы самое простое, но я не знаю, почему, оно очень близко. Моника Джек. Взгляд Моники Джек движется со скоростью велосипеда. Взгляд Маделины Ланара движется со скоростью мустанга. Взгляды движутся навстречу друг другу по хайвею 5А 6 мая 1978 года. И встречаются. Маделина Ланара говорит Монике Джек: «Дочка, давай я довезу тебя до дома. Ты же устала?» Моника Джек говорит Маделине Ланара: «Мама, я сама хочу на велосипеде». Маделина Ланара говорит: «Ну тогда до завтра, дочка». Моника Джек говорит: «Мама, удачной рыбалки». Маделина Ланара едет на каменное озеро ловить форель. Она будет ловить форель всю ночь. Моника Джек едет домой. Монике Джек 12 лет. Завтра день рождения ее младшей сестры Лизы. Моника Джек ездила в город за подарками. Моника Джек везет подарки, все очень хорошо. И появляется убийца. Он появляется в серебряном пенто. Убийца хватает Монику Джек. Она кричит: «Но хорошее, травки, птички, стрекозы, облака, солнце не спасает ее». Убийца оглушает Монику Джек, закидывает свой серебряный пинто и увозит на гору Свакум. Гора Свакум смотрит на Маделину Ланара и младших сестер Моники Джек 18 лет. В ноябре гора Свакум молча отдает Монику Джек. В феврале 150 родственников Моники Джек поднимаются по снежному склону горы Свакум. Люди держатся друг за друга, чтобы не упасть. Они приходят к тому месту, где убийца спрятал Монику Джек, где в ноябре ее нашел лесник. Они приходят туда уже после похорон, уже после того, как младшая сестра Моники Джек, Лиза Краус, получила в полиции картонную коробку и открыла ее и увидела маленькую розовую кофточку в цветочек, маленькие коричневые брючки, маленькие синие кеды. Но Лиза Краус помнит, что ее старшая сестра была больше нее. 150 родственников приходят и забирают дух Моники Джек.
Поэт Лидия Юсупова читала стихотворение Моники Джек из новой книги стихов «Ритуал C4». С ней беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей на волнах радио «Свобода» в 13:05 слушайте программу «Родственность голоса» к 61-й годовщине радио «Свобода». Ее подготовил Иван Толстой. Ну а я прощаюсь с вами до 16:05. Слушайте программу «Время свободы». Свобода, и следите за новостями в эфире нашей радиостанции.
В эфире радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями радио «Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11:00, в 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12025 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.